Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Мир одежды. Одежды, которую не обязательно носят. Одежда как идеал красоты, как знак эпохи. Платья, помогающие создать образ. Как нарисовать икону святого в согласии с его легендой. Как круглолицего академика с большим животом и короткими ручками правильно одеть для достойного портрета, рассказывают художники-дизайнеры и декораторы. Радиозаписи Ирины Колесниковой. Первый раз в эфире 30 июня 2000 года.
В нашей передаче речь пойдет об одежде, которую не носят. Одежда как воспоминание, некий идеал красоты, как знак эпохи, который никто не видел. Костюмы, сшитые из красок и подобранные на картине художником. И, наконец, одежда самая роскошная, из дорогих тканей и красивых камней. Неземная одежда. Начнем с глубокой древности, рассказывает художник-дизайнер Людмила Николаевна Семикина.
Почему я углубилась в исторический костюм? Одна из причин была навязчивое обвинение в национализме, когда я увлеклась этнографией, историей и так далее. Но это не пугнуло меня от истории. И когда я попала на исповедь к предкам, я тогда еще больше поняла. Гены, которые мы несем, дух предков, не дают нам спокойно жить.
Но, однако, существует, конечно, понятие о том, пластично или не пластично.
Говорит народный художник Украины профессор Сергей Павлович Подервянский.
К сожалению, наши дизайны только недавно пришли, так сказать, к выводу, хотя это давным-давно известно было, что рождает костюм, прежде всего, художник, модельер. И если мы возьмем давнюю историю, то таких специальностей не было, в особенности в селе, в деревне. И вот простая, в смысле образования, крестьянка, у ней был врожденный вкус. И та одежда, в которой одеты были крестьяне, как русские, так и украинские, они с большим вкусом одевались. Ну, вспомните сорочки. Вот эти рукава возле запястья, они схвачены, образуя мелкую складку. А рукава имеют довольно широкую площадь для орнамента. И вот с течением времени красный цвет, который участвует в орнаменте, постепенно уходит и заменяется черным. Это интересная эволюция. По этой географии цветовой можно судить о возрасте женщины. Но это же нужно было чувствовать, сколько красного должно быть, сколько черного должно быть.
Это период, когда ты вновь открываешь красоту природы и погружаешься в ее очарование.
Художник-дизайнер Татьяна Игнатьева.
Но красота природы увядающая. Это осень, когда последние листья уже просыпаются. И вот последнее мгновение жизни этого листа, вот сейчас он исчезнет и потом даст жизнь новому. Вот это очарование увядающей природы вдохновило меня на создание коллекции. Коллекция называется «Сохрани хрупкий мир». Естественно, что эти платья не сделаны для того, чтобы их носить. Они как бы образ, это платье обращение ко всему миру.
Строгое платье, минимум орнамента, головной убор. Вместо лица – драпировка из декоративной или однотонной ткани. В этой модели больше человека, чем если бы это была, скажем, манекенщица. О своей выставке, в основу которой легла легенда Полесья, XII век, рассказывает художник-дизайнер Людмила Николаевна Семикина.
Полесская легенда почти аналогична Ромео и Джульеттой. Это князь, который не успел спасти свою невесту, которая уходила от татар, которые, безусловно, ее бы уничтожили, надругались над ее княжей честью, и это было надругательство над государством даже. Нужно было выбирать княжне или Тетерев, Житомирщина. Наша знаменитая речка Тетерев, она прорезала этот металл, этот гранит, и сделала 14-метровые каньоны. Она выбрала смерть, со скалы сброситься и освободиться от бесчестия. А князь, который не мог спасти, пошел за ней в ту же пучину. Это был светлый князь, красный князь, с колоссальными достоинствами. Он уже был спасать государство. Но государство спасти без любви и чести невозможно. В этом поступке такая концентрация моральных ценностей, что возвеличить весь край позволила легенда мне одеть каждое дерево в княжью одежду. Дуб стал символом Киевской Руси, как дерево. Воображение сняло у меня натурализм, что деревья материально, знаете, стоят вот эти все. А я увидела в этих деревьях строи княжей дружины. И один лучше другого. Это не просто солдаты. Это эпоха за эпохой стояла за этими деревьями. Я сказала, дерево никогда не умрет. Я сделаю с него дерево князь. И оно стало мне моделью. Дерево рыцарь, дерево князь.
Расскажите, пожалуйста, что это за костюм, что это за платье? Эпоха какая на ощупь? Через ткань, если проводить такую параллель.
Хотела я, не хотела, мне все тянуло к величественной одежде. Не просто бытовая одежда или какая-то одежда этнографическая.
У вас очень аскетичная одежда. Цвет само сукно богатый, вы открываете это сукно.
Я много читала и много видела в львовских архивах. Княжья одежда была очень сдержанная, тональная. Белое по белому, красное по красному, черное по черному, серое по серому. Что же было серое на сером? Металл. Вот представьте себе несколько фактур серого цвета. Это не мрачный цвет. Это высокий аристократизм. Это великолепие формы. Во-первых, одно отражает свет и блестит, а другое поглощает, уходит. Это сукно. Я считаю, что я попала на наше военное сукно, которое было в колоссальном количестве наших комиссионных магазинов 60-х годов, а материальная сторона не позволяла мне, что доступно было мне приобрести, на этом материале я работала. Но Бог послал мне этот материал. Сукно, напоминающее мини-фетр, позволяет его резать, не обязательно его подшивать подкладку. Оно близко к телу, оно очень жизнеустойчивое, и в жару, и так далее, оно человека сохраняет. В сукне человек совершенно защищен. Сейчас очень много тканей, которые нас так украшают, они синтетические, искусственные, и они человека обманывают. Так эстетично, красиво, а вы потом задыхаетесь, и аллергии, что хотите. Тайно враждебно к человеку. И сейчас недаром тянутся к натуральным тканям. Лен, который человека лечит, сукно, которое близко к человеческому телу. Армия, которую нужно было правильно защитить от всяких сложностей в природе, когда в окопах лежали солдаты в сукне. И где-то надо мной немножко иронически сказали, армия тебя бережет.
Если вспомнить французскую армию завоевателей в Москве и вспомнить где-то нашу гвардию. Это белые лосины, черный кивер на голове, эксельбанты, белые перевязи ранца, зеленый китель, красный воротник, красный околышек, белый верх без козырки. Это тоже создавало колорит. Это все давало возможность художникам очень интересно решать эти батальные сцены. В наше время это, конечно, вот Отечественная война, очень ограниченная палитра.
Помните, как Пушкин писал: «Люблю я чудное природу увядания».
Художник-дизайнер Татьяна Игнатьева.
Увядший лист, просыпавшийся, ведь это же красиво, если он еще подо льдом, первые заморозки.
А как возникло вот это понимание льна через вот такую тончайшую паутинку? Это же не плотная льняная ткань, как мы вообще воспринимаем лен, а именно такая тончайшая паутинка, тонкая нитка льняная, из которой вы делаете какие-то замысловатые узоры.
Эти листья в сочетании с тончайшим шифоном таких нежных шафрановых желтоватых цветов, это цвета утра, первых лучей солнца на голубоватом небе, и вот это сочетание чувств в душе, как будто бы ты вспоминаешь то, о чем не знал. Это может быть ностальгия о нашем Отечестве Небесном, о потерянном рае. Образы женщин, на которые я одевала эти платья, это образы женщин-боттичелли. Какая-то есть в них необыкновенная жизненная сила и жертвенность. их взгляд устремлен в вечность, и они как бы парят над этим миром и хранят какую-то тайну. Мне очень важно создать какую-то иллюзию. Приходится создавать фактуры, использовать, казалось бы, несовместимые ткани. Шифон на шелке, где создается такой вот муаровый трепет. Они разные по цвету, и вот наложение одного на другого вызывает какие-то удивительные отблески, мерцания, вдруг всплывающие, как будто бы из ниоткуда, и тут же исчезающие. Вот это вот состояние мимолетности.
Вы используете в качестве нижнего слоя японский шелк. Вам не жалко его прятать? Только ради какого-то сиюминутного блика.
Этот миг, о котором вы говорите, мимолетный блик, это и есть самое драгоценное в этом платье. Совсем не важно создать платье и посадить его на фигуру. Важнее создать платье, на которое будешь смотреть как на картину и получать удивительное наслаждение.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Мир одежды».
Народный художник Украины профессор Сергей Павлович Подервянский.
Конечно, те люди, которые приходят ко мне, мне хотелось бы видеть его в другом. Но я же не могу, у меня нет гардероба. Но есть тряпки, есть драпировки, которые служат мне, ну, как бы фоном, что ли, средой, в которую я вписываю этого человека. Но когда он одевает эти скучные серые пиджаки, какие-то галстуки безвкусные, это просто убожество. 1.5 сантиметра, сантиметр, уже этот ласком. Брюки на 2 сантиметра длиннее, 1.5 сантиметра короче. Вот и вся мода. Вот эта эволюция, которую переживает наш костюм. У женщин это полная свобода, где-то они настолько чудят, что не предвидишь завтрашний день, вот что она будет одета. И писать это отвратительно. Это уже настолько приелось. Но невольно вспоминаешь Вермеера Дельфского, Рубенса, Эль Грека, Веласкеса, Франц Гальса, где эти камзолы, бархат, кружевные воротники, жабо. Вспомните у Вермеера Дельфского какой-то очень знатный вельможа. У него бархатная зеленая куртка, медаль большая, меховой воротник. Это все давало возможность очень пластично решить очень красивый портрет, тогда, когда у нас такая схоластика.
Как мы шли по улице в серый пасмурный день, шел мокрый снег, и увидели образ Спасителя, который продавал один мужчина.
Художник-дизайнер Татьяна Игнатьева.
И вот сквозь снежинки, которые растаяли, вот сквозь призму этой воды на нас смотрели глаза Спасителя. Икона была под снегом, который подтаивал, понимаете, и вот эти огромные капли воды закрывали его лицо. Эти смотрящие глаза Христа, мы приобрели эту икону, и я подумала, что она велика для дома. 2 года назад мы с Володей, мой муж, побывали в Мгарском монастыре, это под Лубнами. Этот монастырь имел очень запущенный, заброшенный вид. Главный храм этого монастыря, Спаса Преображенский, был в очень плохом состоянии. Наверху на крыше росла березка, там не было пола. И монахи скосили траву и расстелили. Вот эта свежескошенная трава была. И все это так тронуло меня. Я говорю: Володя, давай эту икону сделаем для храма.
Татьяна, вы делаете оклады для икон. По сути, вы одеваете эти иконы, используя камни драгоценные, ткани, гипюр, бархат.
Парча, кружева, кисьмы, ну, все, что нужно для одежды. Когда икона приходит ко мне, между нами начинается общение, такой немой диалог. Я предлагаю какие-то свои варианты, вот как я вижу. Это как человек, который приходит к тебе со своей просьбой одеть его. Например, Сергий Радонежский. Мы знаем, что это был схимник, монах. Я не могу использовать гипюры и ткани. Здесь нужна строгость. Он не хочет ничего другого, кроме строгости, потому что это отвечает его жизни.
А каким образом вы общаетесь?
Это же разве можно рассказать? Это же невозможно рассказать. Это происходит немой диалог.
Но дело все в том, что вот эти свитеры или такие трикотажные вещи, где нет складок, это облегает форму, а формы-то нет. Или есть слишком, предположим, большой живот, например, а тонкие ручки, тонкие ножки. Ну, представьте себе вот такого красавца. Голова как шарик. Щечки такие надутые. Может быть, он какой-то, понимаете, и полпред, он может быть академиком, он может быть народным артистом и так далее, и так далее. Ну, вот так вот Бог ему послал такую внешность. И вот еще вот трикотаж, который обтягивает это. Просто насмешка. Вот поэтому где-то я могу, предположим, посоветовать. Поищите у себя в гардеробе какую-нибудь свободную там одежду. Нужно этим округлым формам противопоставить что-то колючее, понимаете? Вот даже складки, они дают какую-то готическую такую строгость. И где эти пузыри все, где оно растаивает, я ее прячу, не нарушая его какого-то стиля, предположим. Потому что все-таки портрет – это голова, руки, голова, руки. Ну и одежда, конечно, если вы оденете рабочему бант какой-нибудь, это смешно будет. Но все-таки где-то нужно ловчить. Интересная задача и потом трудная, потому что я же говорю, что у нас гардероба нету. И приходится вот иногда вот, сделка с совестью, и вот это приносит, значит, какие-то кофты там или платья, или какой-то платок, какой-то кашне, все такое. Вот из этого выбираем.
Вот, например, Параскева Пятница. В моем представлении она должна была быть одета в светлые одежды, поскольку она была юной девушкой. Но сколько я не предлагала ей различных вариантов, она все отвергала. Я даже вижу по выражению лица на иконе. Понимаете, когда все складывается, и предлагаемые мною костюмы нравятся образу, он улыбается. Это чудеса, понимаете, которые присутствуют в нашей жизни каждую минуту и каждый день. Просто нужно уловить этот момент. Даже это работой не назовешь. Это образ жизни, это суть твоей жизни. Я вижу сияющие глаза и улыбку Богоматери, когда я одеваю ее в драгоценные ризы, украшенные, или наоборот, это образ, вот как будто бы фреска на стене. И вдруг я понимаю, что она, Параскева Пятница, желает быть одетой в одежды густых фиолетовых оттенков. Было большое сопротивление этому. Разрушить образ Параскевы, который я видела только в светлых одеждах, серебристых, золотистых, даже где-то с элементами орнамента такого цветочного. Знаете, как букет. Вот она как букет. Нет, она отвергала все мои предложения. Я предлагала ей где-то, знаете, до 15 вариантов различных одежд. Но ничего она не захотела. А вот сиреневую она принимала сразу. И я вынуждена была сделать для нее, потому что она этого хотела.
А ваши иконы кто-нибудь видел?
Да, первый всеукраинский конгресс христиан. И я выставила в фойе свои работы, чтобы получить какую-то оценку, услышать мнение священников, потому что адрес моей работы – это только для церкви. Я помню, как подошла к моим иконам женщина, не очень хорошо одета, и видно было, немножко сломлена, какой-то надлом внутренний мне был. С ней было двое малышей. И вот она замерла перед этими иконами, и видно было, как она переживает. Она позвала своих детей и сказала: «Смотрите, вы больше такого никогда не увидите». У меня сердце сжалось, конечно. Это тяжело было на все это смотреть и слышать. И, знаете, если мои работы не будут востребованы церковью, я буду их просто раздавать людям, вот таким, как эта женщина. Потому что я работаю ради таких людей, как эта женщина с детьми.
слушали передачу Ирины Колесниковой «Мир одежды».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живо потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Опыт возвращения на родину. Одна из историй – путешествия из Нью-Йорка в Баку и Москву 20-х годов. Семья благополучно прожила 10 лет, пока отцу семейства не пришло в голову просить персональную пенсию. Казалось, система забыла их, упустила из виду, но своим обращением он о своей судьбе напомнил. Другая история – годы в Бейруте, Каире, Александрии, Париже и Ницце. На одном из вечеров герой рассказа выплескивает шампанское в лицо другому эмигранту, посмевшему поднять бокал за Гитлера. Снятся ли возвращенцам французские или иные заграничные сны? Радиоисследование Тамары Лиленковой. Впервые в эфире 30 июня 2000 года.
Звучит лирическая пьеса Грига «Возвращение на родину». В этом выпуске «Поверх барьеров» вы сможете познакомиться с тремя людьми, которые в разные времена, до войны и после войны, вернулись из Франции и Америки на родину, в Советский Союз. Тогда, по крайней мере, так кажется мне, они казались чудаками.
В конце 53-го года нам казалось, что мы попали на Марс.
Когда я приехал в 55-м году сюда, меня моментально забрали в армию. Я это ощутил как тюрьма.
Неужели это я? Кого чего это нас потянуло?
Уступаю эфир московской журналистке Тамаре Лиленковой. Радиоисследование «Опыт возвращения на родину».
Время и место рождения родители не выбирают. От этого все неприятности, так мне кажется.
Обстоятельства, много лет назад побудившие покинуть Россию, от моих собеседников нисколько не зависели. Ирину Конан, 9-летней девочкой, родители увезли в Нью-Йорк. Александр Карвовский вообще родился в Париже, а Светлана Заводовская в Багдаде. Обстоятельства, понудившие их вернуться, несмотря на молодость, зависели и от них самих в числе прочего. Зачем, с какими мыслями покидали они уютное зарубежье ради никогда не виданной родины? И что ожидало их, молодых иностранцев, по приезде? Об этом все три крайне разные истории. Итак, история первая. Профессиональный революционер по фальшивому паспорту Джозеф Конан бежал из царской России в Египет, куда в скорости должны были приехать жена и дочери. Им помешала Первая мировая война, и супруги воссоединились спустя долгие 7 лет с тем, чтобы переехать в Америку, Бруклин.
Приехали в Америку в 21-м году, когда мне было 9 лет. Русскую речь я плохо сохранила. Старшие сестры уже учились в гимназии, а я понимала все, но фактически говорить не умела, не читать. Писать подавно не умела. Ну, это был 29-й. Но примерно с 26-го, 27-го отца, во всяком случае, очень стало тянуть обратно в Россию. Хотя мы жили там вполне благополучно. Но родители очень уникали бездуховность, это узость американского, как ужасного круга. Жизнь в Баку была настолько интереснее. Они были люди настолько другого масштаба, чем мелкобуржуазия нью-йоркская, бруклинская, еврейская и так далее, что давно хотели. И тут начали приезжать уже советские деятели в Нью-Йорк. И стали отца уговаривать. Они помнили его из Бакули. И тогда еще не было всех этих штучек сталинских. Идеализация была полная. Конечно, мы были воспитаны в этом же духе. Все, что мы видели из России, казалось безумно интересно. Броненосец Потемкин, самые лучшие картины тех лет. Во всяком случае, отец уехал раньше, чтобы хоть немножко посмотреть ситуацию. Но он, конечно, ничего не понял. У моей мамы была сестра в России. Они с ней переписывались, но когда отец сюда приехал, он их знал. И когда он описывал их быт и сказал, что они спят в той же комнате, где они едят, у меня лично было такое мысливое чувство, как если бы сказали, что спят в туалете. Это казалось немыслимое.
Вы приехали из благополучной Америки, да?
Нет, не очень. Не очень. Мы лично были благополучны только потому, что я и старшие сестры работали в советском представительстве. А кризис я видела. Поступила в инженерно-строительный институт. 3-4 месяца я вела конспекты на английском языке. И незаметно перешла на русский. В 1934 году, по-моему, был обмен всех советских паспортов. И опять отец даже без моего ведома получил у меня советский рядовой паспорт Конан Ирина Джозефовна, с которой я, кстати, жила. Тут произошла такая мелочь. Кто-то из наших крупных деятелей лечился в Кореневской больнице, и кто-то заметил, какой у него великолепный зубной протез. Врач восхищался, он сказал, вы знаете, этот человек в России сейчас. Пригласите его в Москву, дайте ему квартиру, и он приедет. Так мы перебрались в Москву, что тоже в 1934-м уже была редкость. Мы получили чудесные квартиры. Мы жили на Большой Перовской, в чудесном доме Института Красной Профессуры почему-то. Да я перешла в миссии. Все еще, как можно сказать, затемненным понятием о советской действительности, потому что при материальном благополучии и зашоренных глазах все кажется в порядке. Уже мы знали, что люди пропадали. Мы удивлялись, почему нас не трогают. Но мы были так убеждены, что или ошибка, или люди в самом деле виновны, что мы решили, что за нами так смотрят, что видят, что мы невиновны. И мы все просуществовали довольно благополучно эти годы. Но в 36-м году в моей преддипломной практике я попала на Химкинский речной вокзал строительства. Я же инженер-строитель. И я там провела 4 или 5 месяцев. И я все поняла. Люди, с которыми я работала, и рабочие, которые были колхозники за 2-3 колоска, и интеллигенция, которая без причины. Значит, нас просто упустили, не заметили. И тут отец сделал очень большую тактическую ошибку, за которую он пострадал. Он хотел получить персональную пенсию. И нужно было обратиться к двум старым партийцам. Он обратился к Ворошилову, с которыми они были старые друзья, и к Вышинскому, очевидно, очевидно, упустив, что Вышинский был меньшевиком. Он тоже покинет. И от Ворошилова пришло и комендатия, от Вышинского пришли арестовать.
Вы никогда не жалели, вот не вспоминали в какие-то такие тяжелые минуты, что, наверное, лучше было бы остаться там?
Конечно, вспоминали. Я хочу сказать один инцидент, который я ясно впервые, потому что сначала горели энтузиазмом, во время эвакуации через Чувашию, вся в горах и в оврагах, подвода, на которой я ехала с девочкой в руках, закрутила, возчик остался наверху, а мы с ней съехали вниз во враг. Причем глубокий, выше головы значительно. Мне всю дорогу до падения казалось, что он и глух, и вообще не обращает внимания, или не понимает по-русски. И сначала мне показалось, что подвода уезжает, но потом, оказывается, нет, он подвинулся, стал там. И я, раньше, чем я начала ползти наверх, я несколько секунд посидела на дне оврага, просто обдумывая. Первая мысль была, неужели это я, которая не так давно кончила хайскул в Америке? И вот тут была мысль, какого черта нас потянуло?
В мировой истории мы обнаруживаем не план единства и не лавры, как учит философия, но шипы жизни индивидуальности, писал Артур Шопенгауэр, и с этим трудно не согласиться. Граф Николай Осипович Заводовский, полковник императорской конной гвардии, погиб в 19-м году от рук зеленых. Жена похоронила его в Симферополе, через Новороссийск попала в Константинополь, а в 23-м вместе с сыном переехала в Париж. О бабушке и семье вспоминает Светлана Юрьевна Заводовская.
Сан-Санна Белилюбская, в замужестве Заводовская, она знала около 15 европейских языков. И она ездила в Вену. А в Вене был знаменитый тогда еврей Берлиц, который придумал прямой метод изучения иностранных языков. И он подарил бабушке патент, и она открыла первую школу Берлиц в Париже. И вы знаете, эта школа помогла ей страшно, потому что вплоть до 1939 года, до прихода немцев в Париж, у нее висела вывеска Берлиц School, и она преподавала языки взрослым. У нее учился Бидо, министр тогда был Бидо французского правительства, у нее учился секретарь де Голля. Ну, в общем, цвет французской дипломатии и так далее. Папа кончил школу восточных языков. И судьба его совершенно неожиданна, потому что французы, когда увидели, что он первым закончил школу восточных языков, и у него такие блестящие способности, они предложили ему французское гражданство, подданство тогда говорили, предложили ему сразу дипломатический пост. И он стал французским дипломатом. Я появилась на свет только в 1935 году в Багдаде, когда папа был. А свадьба их была очень интересная. Свадьба была в Бейруте. Мама приехала на корабле. Папа ее встречал. Утром было бракосочетание православной церкви. Вот, знаете, греко-православной церкви. Но сразу вам всего не расскажешь. Это просто невозможно, знаете. В Александрии было очень много русских. Была очень большая колония, потому что последний пароход с паломниками из русских деревень, с паломниками к святым местам, не смог вернуться из-за революции в Россию. И этих паломников из Порт-Саида направили в Александрию. И существовал целый квартал русский, где эти люди жили так же, как они жили в своих, там, я не знаю, какой-нибудь Тверской губернии или в какой-нибудь глуши саратовской, с тем же крестьянским укладом, с теми же традициями и так далее, и так далее. И мы обычно из Каира ездили в Александрию на Пасху, и там, значит, вот в русском, ну, таком доме старушка Прасковья Алексеевна готовила все, как готовилась до революции, делала все приготовления пасхальные. Все это происходило в Египте.
Война застала нас в Турции. И надо было как можно скорее вернуться во Францию. Был такой момент, значит, Союз Белого Воинства пригласил моего папу в Ниццу на чествование какой-то даты смерти Николая Осиповича. Он был очень польщен, что вспомнили об его отце, как об одном из героев сопротивления большевикам. Когда уже бензина не было на машине, нельзя было ездить, он сел на велосипед, взял чемоданчик с фраком и отправился в Ниццу. И вы знаете, день нету, два нету, три нету. Папа пропал. Мама была в таком смятении, что у нее могло пропасть молоко. И дедушка понял, ее отец, Василий Митрофанович Состисовский, понял, что ему надо идти и искать. Он тоже сел на велосипед и отправился в Ниццу. Пришел, значит, в этот русский дом, который до сих пор там находится. И вот он говорит, ну что же, был у вас, Юрий Николаевич, вы отмечали юбилей? Да, говорит, отмечали юбилей. Он встретился с этими членами Союза Белого Воинства, поговорил с ними, там какие-то были очень именитые. Что-то в их взгляде моему дедушке не понравилось. Они как-то прятали от него глаза. И вот он вышел из этого русского дома и идет через парк. Потом сел на скамеечку и думает, что же ему делать, где ему искать папу. И вдруг слышит в кустах стоны. Он бросается в кусты, смотрит и видит, там лежит избитый папа. Его привезли домой к нам. И когда папа пришел в себя, он рассказал, что произошло на этом вечере. Сначала выпивали, там, значит, чествовали Николая Осиповича, вспоминали там Белую гвардию. И вдруг кто-то поднял бокал за Гитлера, освободителя России. И папа, совершенно не помня себя, взял бокал шампанского и плеснул его в лицо тому, кто предложил этот тост. И представьте себе, все эти офицеры бросились на папу, его жутко избили. И вот после этого у папы сделался коренной перелом в голове, в поведении, все. Он потом ушел в сопротивление, он после окончания войны взял советский паспорт. После освобождения папа получил кафедру арабского языка в Карловом университете. И это уже как бы был этап перед возвращением на родину. В Праге, значит, было очень интересно. Прага – это была, если хотите, предбанник Советского Союза.
Вот вам разрешили въезд, да, в Советский Союз?
Нет, это произошло далеко не сразу, и мы только потом поняли, что русский консул, советский консул в Праге, всячески нам оттягивал этот самый. Папа к нему бегал, и мы поняли, что он этим самым нас спасал некоторым образом, понимаете? И он нам оттянул велико возможно наш отъезд. И благодаря этому мы не попали в лагеря. Мы вернулись в конце 53-го года, значит, и в декабрь 53-го года мы вернулись в Москву, значит, сначала жили в Москве, а потом нам разрешили поехать в Ташкент, где папе предложили очень интересную работу в Институте Востоковедения. Очень странное, я помню, ну, очень-очень странное впечатление, потому что нам казалось, что мы попали на Марс, потому что, во-первых, ну, вы представляете, такая семейка, значит, мой отец с рыжими усами, в кожаной кепочке, в брюках гольф и в клетчатом пиджаке. Девочка в брюках серых, приличная мама и мальчик в шортах. Ну, вы можете себе представить, как на нас смотрели. Ну, сразу было видно за версту, потом какие-то туфли у нас были на белой микропоре, знаете, и все такое. То есть за версту было видно, что иностранцы. И мама всем объясняла очень мило, говорит, нет, мы не иностранцы, мы русские. В общем, вы знаете, тут был специфический такой момент. По нами была большая слежка. И мама называла этих людей ангелы-хранители. И они за нами везде ходили, вот знаете, в этих габардиновых плащах, в этих велюровых шляпах, уши торчали. Ну, это фантастика была. А мы пошли смотреть музей подарков Сталина. И вот, значит, посреди этого музея подарков Сталина стоит микроскоп. Мы прильнули туда глазом, а там китайцы подарили, честное слово, знаете, да я не выдумываю, подарили рисинку Сталину. И на этой рисинке была вся история ВКПБ. И вдруг, значит, с нами хохотунчик сделался. Вы понимаете, вот мы все хохочем, не можем остановиться. А тут эти ангелы-хранители за нами следят. Мой папа, откровенно говоря, всего боялся. У нас же были деньги в банке, валютный счет. И за эту валюту нам купили глинобитную мазанку в Ташкенте, господи. Какие-то агенты Госбанка в штатском купили нам глинобитную мазанку. И когда мы туда приехали, увидели, что эта мазанка без окон, без дверей, вы можете себе представить, что с нами было. Папа стал кричать: «Я напишу Деголю», а моя мама говорила: «Поздно уже писать Деголю». Вот в эту самую нелюдскую обстановку приезжает бабушка. Она тут же, например, стала приглашать к себе на бридж. Она одевала шляпку с вуалеткой и с каким-то букетом цветов, одевала перчатки белые и шла покупать 100 грамм леденцов. Так выбегал узбек, ставил ей стул и говорит: «Барыня, садитесь». Видите, мы люди вырванные с корнем, конечно. И поэтому мы всегда везде, так сказать, приспосабливаемся. И я вам скажу, что все мои лучшие подруги – это тоже вот русские девочки из русской эмиграции, которые узнали ту же судьбу, что и я. И мы говорим друг с другом по-французски.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете радиоисследование Тамары Леленковой «Опыт возвращения на родину».
История третья, почти не политическая. Работая в театре Таирова, она за границей встречает голландского Ван Вовера и выходит за него замуж, после чего муж бесследно пропадает. По дороге в России влюбляется в русского художника, но ему путь на родину заказан. Будучи сиротой, учился в Киевском кадетском корпусе. Она возвращается в Париж, рассказывает сын Александр Алексеевич Карвовский.
Мои родители не настоящие эмигранты. Мамаша вернулась туда, чтобы жить с отцом. Мы были какая-то смесь такая. Для французов мы были непонятное явление. Говорят по-русски, по-французски, имя голландское. Я учился как французик, в общем. В 3 года я пошел в Тернель, у нас это детский сад. И как маленький французик, окончил лицей, бакалавра получил звание. И я, значит, пошел в архитектурный учиться. Французская высшая школа совсем другой институт, чем у нас. У нас школа была в советские времена для всех. Всех наравне, лишь бы ты учился, кто-то вел там сзади за ручку. Там все зависит только от тебя одного, очень разделено на элитарные группы. Архитектура – это элитарная, медицина – это элитарная, стоматология – это элитарная, адвокатура – это элитарная. И если ты маленький мальчик, который просто с улицы пришел, из рабочей семьи, из простой семьи, тебе фактически невозможно преодолеть вот эту разницу в воспитании, которая уже заложена изначально. Бизютаж, я не знаю, как это назвать. Там система, которая у нас существовала до революции, в школах тоже вот издевательств над новенькими. Старшие курсы заставляют начинающих студентов на них, во-первых, работать, чертить, заниматься ихними домашними делами. Если ж ты прострафился, что-нибудь не так сделал, тебя сбреет на голову, но не целиком, а только половину или шахом там порядке, чтобы это было видно долго. Я к этому не сумел приспособиться и очень хладнокровно, значит, посещал эту школу архитектурную до того момента, когда мы наконец получили визу в 55-м году и приехали сюда.
Когда возвращались, ведь доходили какие-то слухи, я понимаю, это было на волне послевоенного такого патриотизма, наверное?
Очень сильная волна, потому что во время войны все-таки многие белые эмигранты были сильно обижены на советскую власть, и тем не менее вот родина в опасности, зверство нацизма и прочее. Очень многие, во-первых, и помогали как могли. Мы же после войны сразу стали смотреть все эти фильмы, там «Кубанские казаки», все эти Чапаевы и прочее. Мы это воспринимали как должное. Тебе кажется, что там точно то же самое, что в этой Франции, которая вот какая она противная, это Франция. Ты не ощущаешь, что вот эта свобода, эти возможности, это все нормально, это воздух, которым ты дышишь. Когда я приехал в 55-м году сюда, меня моментально забрали в армию. Я как бы окунулся. Ну, в армии, откровенно говоря, я был очень патриотически настроен, все, что хотите, но тем не менее я это ощутил как тюрьма. Несмотря на то, что я прошел через нормальное русское воспитание. Белая эмиграция, там были наши колонии детские, лагеря были летние, все было организовано на военный лад, они готовили будущих офицеров.
Когда вы вернулись сюда, не было у вас, ваших родителей, желания быстро уехать обратно?
Вот у моих родителей нет. Они настолько всю жизнь надеялись и чаяли вот приехать сюда, вернуться, что для них и в голову не приходило это. Во Франции мы жили очень трудно. Очень трудно, потому что художнику очень тяжко выйти в люди. Здесь его, значит, не приняли. Сперва он был слишком прогрессивно левый, как говорили, а потом при Хрущеве оказалось, что наоборот. Нас, молодых, опять же, вот эта волна, которая вернулась сюда, разделилась тоже на две части. Те, которые не могли это вынести, и которые хотели тут же уехать обратно, и многие сумели это сделать, но вообще помучились. Я никогда ничего не жалею. Раз я такой шаг сделал, я ответственный товарищ, я ошибся, ну, я несу вину, ну что же, сам разбирайся в своих делах, в своих проблемах. А многие, вот у меня один друг тоже, мы у подножия собора Нотр-Дам в Париже, прямо на берегу Сены, были площадки волейбольные, вот мы с другом там играли в волейбол, у нас была команда русских, мы назывались «Les Amateurs», то есть это любители, значит, все мы были там русские. Этот Саша Аксман, с тех пор, как он приехал сюда, вся его деятельность была на то, чтобы вернуться во Францию. И он добился это через 40 лет, вы представляете?
Вот известно, что прошлое имеет такую особую притягательность. Вам снились какие-нибудь вот французские сны?
А как же? Мы, во-первых, жили в пригороде Парижа. Та улица, где я с утра до вечера там играл вдоль тротуара, где мы в футбол гоняли. Это же все родина моя. Как здесь московский двор кому-то, а там мой двор там был какой-то. Естественно, что в мозгу где-то там что-то шевелится французское. Это нормально. И, кстати, я не скрываю. Я бы с удовольствием бы получил бы французское гражданство. Если я могу быть и русским, и французом, я был бы вполне счастливым человеком.
В передаче Тамары Леленковой звучали лирические пьесы Грига «Тоска по родине», «Возвращение на родину» и «Воспоминания». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен». Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».